Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. Оно, как и многие другие сочинения апостола Павла, написано для церкви, основанной в этом городе. Когда Павел во время второго миссионерского путешествия находился в Троаде, однажды ночью апостолу было видение, будто некий муж-македонянин просит его: «Приди в Македонию и помоги нам». Посчитав это явление призывом Божьим, Павел со своими спутниками сразу же отправился туда. Первый македонский город, в котором они остановились, был Филиппы. Он стоял на берегу небольшой реки, близ которой было место, куда обычно собирались на молитву. Там не было синагоги, потому что, согласно иудейскому закону, чтобы основать синагогу, требовалось по меньшей мере 10 человек, мужчин-евреев. По-видимому, в этом городе, населенном преимущественно римлянами, не оказалось такого количества иудеев, и собрания проходили просто на берегу реки. В тот день среди собравшихся оказалась женщина по имени Лидия, которая, услышав проповедь апостола Павла, уверовала в Иисуса Христа. Следующей новообращенной стала служанка-прорицательница. За ней уверовал темничный страж и вся его семья. Так образовалась церковь в городе Филиппы, первая церковь на европейском континенте. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Это произведение занимает всего лишь несколько страниц в нашей Библии. Однако это поистине изумительное послание. И читая его, мы с вами приобретаем для себя очень многое. Сегодня мы продолжим изучение первой главы этого произведения, где Павел формулирует для нас философию христианской жизни. В нашей прошлой передаче мы говорили о приветственных словах апостола, с которых он начал свое обращение к филиппийским верующим. После теплых слов приветствия следует благодарственная молитва Павла, в которой он возносит Богу хвалу за верующих в этом городе. Давайте прочтем стихи с 3 по 5. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Уже в самых первых словах этого послания апостол говорит о радости. «За всех вас приношу с радостью молитву мою». Кто-то сказал, что суть этого послания можно перевести фразой «Я радуюсь, радуйтесь и вы». И мы с вами поймем всю силу этих слов, когда узнаем, где именно находился Павел во время написания этого произведения. Дело в том, что апостол являлся узником и писал это послание, будучи в римской темнице. Может быть, ему и не пришлось сидеть в сыром и мрачном подземелье, которых было немало в тогдашнем Риме. Однако апостол был настоящим узником со всеми вытекающими невзгодами и лишениями. Действительно, слово «радость» встречается в этом послании около 20 раз. Но я никогда не считал, что данное произведение следует называть «посланием о радости». Если нам понадобится подсчитать, какое слово встречается в послании чаще всего, то это окажется имя нашего Господа Иисуса Христа. Его имя появляется в послании более 40 раз. Именно Господь является центром данного произведения, и именно Он является источником радости. А потому основное внимание должно быть сосредоточено именно на нем, а не на радости. Как мы с вами увидим далее, философия христианской жизни имеет самую непосредственную связь с ним. Стиль этой жизни неразрывно связан с Господом. Цель христианской жизни связана с ним, и силы для этой жизни черпаются у него. И на самом деле, именно личные отношения со Христом даруют верующему искреннюю радость. А мы стараемся добиться радости внешними средствами. В церкви мы организуем новые программы и приглашаем людей на эти программы, как на развлечения. Но на самом деле радость определяется не внешними обстоятельствами. Истинная радость зависит от внутреннего состояния человека. Она определяется его настоем по отношению к жизни. Если вы все время жалуетесь и скулите о своей тяжкой доле, нет сомнений, что вам будет трудно почувствовать радость от жизни. Но если мы с вами достигнем состояния, когда мы ощутим себя в центре воли Бога, зная, что принадлежим Ему, несмотря ни на какие обстоятельства, в нашей жизни будет царить подлинная радость. Итак, друзья мои, давайте далее прочтем 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Знаете, мне кажется, этот стих является девизом всей моей жизни. И поскольку эти слова означают для меня очень много, говорить о них я могу очень долго. Надеюсь, вы не будете против, если сейчас я немножко расскажу вам о своей жизни. Мое детство и юношество проходили в настоящей нищете. Мой отец погиб в результате несчастного случая на фабрике, когда мне было 14 лет от роду. Наша семья была вынуждена перебираться на новое место, а мне, 14-летнему парнишке, пришлось начать работать, чтобы кормить нашу семью. Я работал в офисе большой торговой компании, и мне приходилось вставать в 5:00 утра, чтобы к приходу моего начальника получить и рассортировать всю почту, которая приходила в наш офис. К сожалению, делать это мне приходилось вместо того, чтобы ходить в школу, а учиться мне очень хотелось. Несколько позднее у меня появилась возможность продолжить обучение в школе, потому что я встретил хорошего человека, ставшего моим другом и фактически заменившего мне отца. У этого человека был сын, который избрал в жизни дурной путь и, в конце концов, превратился в опустившегося алкоголика. А потому мой новый друг постарался перенести на меня все свои мечты о неудавшейся жизни родного ребенка. В свое время он хотел, чтобы его сын получил высшее образование, но тот сам не пожелал этого. Поэтому мой друг помог мне найти работу, благодаря которой я сумел попасть в колледж. Мне удалось оплатить поступление, но каждый раз, завершая очередной учебный год, я был уверен, что этот год окажется для меня последним. Я не верил, что Бог позаботится обо мне, ибо тогда у меня просто не хватало веры. Причем последние годы моего обучения пришлись на период общего экономического спада в нашей стране, когда для всех наступили очень тяжелые времена. Найти работу было попросту невозможно, а денег у меня совершенно не оставалось. Но, как ни странно, я сумел дойти до конца обучения. Я помню день выпускной церемонии, когда нам, наконец, вручили дипломы об окончании колледжа. После церемонии я прямо в выпускной мантии и шапочке возвратился в свою комнату в общежитии и уселся на кровать, совершенно потерянный и опустошенный. Когда мой товарищ заглянул ко мне в комнату и увидел, что я сижу там с совершенно несчастным видом, он решил, что с кем-то из моих близких случилось нечто ужасное. На его вопрос я ответил: «Ужас в том, что я думал, что Бог призвал меня на служение. Я закончил колледж, но сейчас наступили трудные времена, а у меня нет даже работы на предстоящее лето, не говоря уже о том, чтобы поступить в семинарию на следующий год». Но пока я сидел у себя в комнате и сокрушался, зазвонил телефон. Оказалось, что звонит одна знакомая пожилая дама. Эта женщина жила вместе со своей сестрой, такой же пожилой вдовой, как и она. И они обе попросили меня зайти к ним вечером. Эти дамы посещали церковь, где я преподавал уроки воскресной школы для подростков. Каждое воскресенье я рассаживал в церкви полтора десятка ребят, а эти две сестры обычно сидели как раз на следующем ряду. Причем мне всегда казалось, что они очень неодобрительно смотрят на всю мою деятельность в их церкви. Но когда я пришел к ним, они вручили мне два небольших конверта в память о своих покойных мужьях. Я постарался откланяться настолько быстро, насколько мне позволила вежливость, и сразу же бросился за угол, где вскрыл полученные конверты. Я думаю, вы уже догадались, что именно было в тех конвертах. По нынешним временам это была бы совершенно смешная сумма. Но для того периода эти деньги составляли целое состояние. И я, нищий студент, почувствовал себя настоящим миллионером. В тот же вечер наша церковь организовала для меня прощальный ужин, а после окончания чествования пресвитеры вручили мне еще один конверт. Если я назову сумму, вы все станете смеяться. Но на то время всех полученных мной денег было вполне достаточно, чтобы поступить в семинарию и отучиться там целый год. Любопытно, что в тот вечер, во время ужина, кто-то из прихожан церкви напомнил мне этот стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Я полагаю, тот человек даже не думал, что с того момента данный стих станет для меня девизом всей моей жизни. И для Павла это были непростые слова. Он был уверен, потому что знал, что Христос, начавший в его жизни нечто, позаботится о том, чтобы довести начатое до конца, а точнее, до дня Иисуса Христа. Сегодня мы с вами еще не живем в день нашего Господа. Нам не довелось жить в дни Ветхого Завета, и пока что не довелось пожить в тысячелетнем царстве. И уж совсем очевидно, что мы еще не живем в вечности. Мы с вами живем в день Иисуса Христа. Этот день будет завершен, когда Он придет, чтобы забрать своих людей из этого мира. И Святой Дух запечатлел нас с вами до дня искупления. Павел писал в послании к Ефесским верующим в 30 стихе 4 главы: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». А до того момента мы можем рассчитывать, что Бог совершит, доведет до конца все то, что Он сам запланировал на наш счет. Я всегда находил эту мысль поистине утешительной. И сейчас позволю себе задать вам вопрос. Насколько реальным является все это лично для вас? Я не знаю всех обстоятельств вашей жизни, Но если вы являетесь Божьим чадом, я уверен, что вы тоже сможете рассказать, как Бог вел вас до настоящего момента. Наверняка вы тоже можете сейчас оглянуться назад, на свою жизнь, и убедиться, что Господь непрестанно заботился о вас и вел вас по жизни. А в таком случае, почему вы переживаете о завтрашнем дне? Неужели у вас есть основания считать, что сейчас Небесный Отец вдруг ни с того ни с сего оставит вас на произвол судьбы? А ведь именно так рассуждал в свое время и я, учась в колледже. Когда я учился, то учеба не доставляла мне того удовольствия, которое могла бы давать. Мне просто не удавалось радоваться, потому что я все время боялся, что не смогу продолжить обучение. Я попросту не верил, что Бог позаботится о том, чтобы я завершил учебу. И как часто мы, христиане, ведем себя как настоящие неверующие. Фактически, мы с вами живем и ведем себя как настоящие атеисты. Выпускная церемония была счастливейшим событием для моих сокурсников. И у них были на то основания. Богатые родители этих ребят делали все, чтобы отпраздновать тот счастливый день. А у меня не было никого, кто мог бы обнять меня. Хотя для меня, пожалуй, ничего не изменилось бы, даже если бы там была целая делегация моих родственников и друзей. Ибо я считал, что для меня все закончено. Я чувствовал, что Бог призвал меня к служению, но пойти учиться в семинарию у меня не было никакой возможности. О чем я забывал в тот момент, это то, что у меня есть удивительный Небесный Отец, который может обнять меня и сказать, что Он доведет начатое до конца. Именно это он обещает в 6 стихе 1 главы данного послания. И сегодня я хочу засвидетельствовать всем вам, дорогие друзья, что он по-прежнему держит свое обещание. Этот стих продолжает оставаться для меня большой поддержкой, особенно сейчас, когда у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Я не знаю, что ждет меня впереди. Но я знаю то, что сказал мне Небесный Отец. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Кстати, он также является превосходным целителем. Он великий лекарь, который пообещал: «Я позабочусь, чтобы все то, что я приготовил для тебя, исполнилось. И я доведу мои намерения до конца». До самого дня Иисуса Христа. Поэтому я радуюсь, ощущая себя в Его руках. Это, друзья мои, самый замечательный стих Писания, и я прибегаю к Его помощи, когда меня окружают тьма неизвестности, и на крошечную лодку моей жизни обрушиваются громадные волны жизненных испытаний. Как здорово иметь такого Небесного Отца! Далее прочтем 7 и 8 стихи. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». О последнем стихе я бы хотел сказать отдельно несколько слов. Буквально в оригинале написано так: «Бог свидетель, что я люблю всех вас, всех во внутренностях Иисуса Христа». Как-то я упомянул об этом дословном переводе в моей церкви, и после собрания ко мне подошла одна прихожанка с такими словами: «Зачем вы говорите в церкви о таких вещах? Это же просто неприлично!» Я ответил: «Но именно так написано в Библии, И мне кажется, что именно так следует читать данные строки. То есть так, как они звучат в оригинале. Конечно, данное идиоматическое выражение «внутренности» переводится как «нежные чувства» или «любовь». То есть апостол говорит, что он испытывает к филиппийцам самые нежные чувства. Но что любопытно, когда речь идет действительно о сильных чувствах, эта греческая идиома оказывается весьма близкой к истине. Как-то я рассказывал об этом стихе во время изучения Библии в малой группе. Среди собравшихся оказался профессор психологии из одного известного университета. В ходе занятия я прочел этот отрывок так, как он звучит в оригинале, и начал объяснять собравшимся, что слово «внутренности» на самом деле обозначает теплые и нежные чувства. И тогда этот профессор встал и сказал, что на самом деле это греческое выражение вполне правильно отражает то, что происходит в действительности. На самом деле все нежные и теплые чувства зарождаются у нас в области нашего живота. А еще он сказал: «Обычно человек полагает, что все, что он делает, происходит вследствие того, что он обдумал все у себя в голове и принял определенные решения». И тогда он указал на голову, сказав: «А отдаете ли вы себе отчет в том, как мало на самом деле происходит здесь?» Причем сказал он это так убедительно, что не было сомнений, что он знает, о чем говорит. И затем он начал объяснять, что наш головной мозг — это на самом деле не более чем прекрасный телефонный коммутатор. Сигнал возникает в системе сенсорных нервных окончаний, проходит через синаптические связи от конечности к головному мозгу, где незамедлительно происходит его передача в область моторных нейронов. А далее сигнал направляется дальше по другому каналу синаптических связей. Например, когда мы касаемся горячей плиты, в наш мозг сразу же направляется сигнал тревоги, а мозг посылает ответную команду «убрать руку от горячего, иначе будет ожог». Все это происходит за ничтожные доли секунды, так что мы даже не задумываемся об этом механизме. Но все эти процессы происходят с помощью нашего головного мозга. Потом мы беседовали с этим профессором, и он сказал мне следующее. Вспомните, где именно вы ощутили что-то, когда впервые встретили свою будущую жену? Разве это было в голове? Он указал мне на живот и сказал: «Именно там происходит жизнь, именно там зарождаются и принимаются все решения, именно там фактически и сосредоточена суть нашего естества». В этом отрывке Павел пытается описать особые теплые чувства любви. Причем эта любовь была обусловлена не какими-то делами филиппийских верующих. Эта любовь носила скорее эмоциональный, нежели интеллектуальный характер. Именно это делает данное выражение столь любопытным. Фраза «соучастники мои в благодати», которую мы находим в седьмом стихе, вновь возвращает нас к греческому слову «койнония», которое мы с вами обсуждали в прошлой передаче. Мы с вами говорили, что это слово переводится в Новом Завете по-разному, как «общение», «участие», «пожертвование» и даже как «подаяние». То же самое слово, но уже с предлогом, используется в седьмом стихе. Буквально это слово звучит как «сюнкойноус» и означает «быть объединенными вместе». Может быть, вы помните, как Авигея произнесла подобные слова в адрес Давида. Мы читали это в 29 стихе 25 главы 1 книги Царств. «Душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего». Также и Павел говорит здесь, что он и все филиппийские верующие связаны. соединены в единое целое, как участники благовествования. Именно это я имел в виду, когда сказал, что апостола Павла связывали с филиппийской общиной очень тесные узы. Он был ближе к ним, чем к любой другой церкви. Друзья мои, это так чудесно — иметь подобных друзей во Христе, которые участвуют вместе с тобой в этом великом деле возвещения Божьего Слова. Этим я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Господь, прикоснись Ты ко мне святой рукой, на страдания мои улыбнись и всели в мое сердце покой. Я томлюсь и скучаю, родной, я молюсь и прошу, будь со мной. Я тяну свои руки к Тебе и кричу в своем сердце: приди ко мне. Спаси меня, милый мой Иисус, я надеюсь на Тебя и Тебе молюсь. Ты очисть меня и лед сердце моего растопи. Ты прости меня все мои грехи, убери и освети своей святости. Уповаю на Тебя, дорогой Иисус, Ты мой Бог. И когда я смотрю Тебя, изнывает, волнуясь душа, сердцу тесно в груди моей. О, Иисус дорогой, приди скорей, не сокрою я слез своих, словно капли чистой росы очищаю душу мою. И шепчу я: Иисус, я Тебя люблю. О, спаси меня, милый мой Иисус, я надеюсь на Тебя и Тебе молюсь. Ты очисть меня и лед сердце моего растопи. Ты прости меня все мои грехи, убери и освети своей святости. Уповаю на Тебя, дорогой Иисус, Ты
прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку, не упустите возможность услышать благую весть.